15 лет последних этим и занимаюсь. А как это часто бывает, ну, из моего опыта, к теме сексологии я имею случайное отношение. Ну, вроде не случайно, я выросла в семье врачей, у меня все родственники, кроме брата, врачи. Вот дядя был достаточно известным акушером-гинекологом, тетя до сих пор практикующий гинеколог, брат двоюродный старший сексопатолог. То есть, в общем-то, как-то в этой теме я с детства варилась, хотя выросла в советской интеллигентной семье, где тема секса была, в общем-то, табуирована, а желаний, любопытства, возбуждения было много. Громче. Как-то про секс хочется потише. Да. Вот. И когда я вышла на работу, ну, получила специализацию, вышла на работу в психиатрическую больницу в отделении кризисных и пограничных состояний, этим отделением до сих пор руководит Юнда Леонид Иванович, мой, один из моих учителей любимых, а он сын основоположника отечественной сексопатологии. Поэтому как-то так вот сложилось, чисто случайно, что как только сексопатологи города Киева, во всяком случае, сталкивались с психологическими проблемами своих клиентов, они посылали их к нам в отделение, и так волей-неволей, занявшись психотерапией, я стала заниматься и сексопатологией, ну, психологическими вопросами сексопатологии. Так и, в общем, занимаюсь последние 15 лет. И, наверное, треть моей практики состоит из обращений клиентов по рекомендации сексопатологов. Так вот я этим и занимаюсь. Так, ну, такое отношение вводное. Я не претендую точно в лекции ни на какие научные открытия, классификации. То есть я не собираюсь вам рассказывать, как правильно, как неправильно и как надо. Скорее, достаточно много опыта накопилось различного и хочется поделиться. Я буду вам признательна, если, конечно, вы мне будете помогать какими-то вопросами и комментариями. Я знаю, что у нас продумано так, часть я читаю лекцию, и часть вы задаете вопросы. Ну, если по ходу лекции у вас возникает какой-то вопрос или уточнение, я вам буду признательна, если это, конечно, не будет каждую минуту, чтобы почувствовать и понять, где есть возбуждение, где есть интерес. Поскольку большинство из вас, я так понимаю и догадываюсь, будущие или уже настоящие гештальт-терапевты и имеют какое-то представление, да? А есть вообще тут люди, которые не имеют отношения к гештальт-терапии? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Меньше двух.
Все ли дошли туда, куда шли?
Все ли понимают, что эта лекция каким-то образом связана с человеческой сексуальностью? Важное уточнение. Хорошо. Если говорить про психологические аспекты, то, чем я сталкиваюсь чаще всего, то, в чем у меня есть опыт. Это мужчины и женщины, которые приходят на консультацию. Мужчины приходят чаще, но остаются стабильнее. Мужчины приходят реже, но остаются стабильнее. Женщины приходят чаще, но терапия удерживается слабее. Если говорить о сексуальных нарушениях. Мужчина – это эректильная дисфункция, то есть то, что в народе называется там импотенцией и связанной там с отсроченной преждевременной невозможностью эякуляции. Женщины – это анаргазмия, вагинизм и фригидность. Ну, такие, я думаю, что из присутствующих все более-менее названия эти знают. А для тех, кто начинает практиковать, да и, в общем-то, для людей, которые занимаются сексом в своей жизни. Чужой проще зачастую. Да. Я думаю, очень важно познакомиться со своей сексуальностью, со своими какими-то особенностями, знать свои ценности, возможности и ограничения, чтобы чувствовать себя достаточно свободным. Ну, достаточно это очень условно. Чтобы чувствовать себя достаточно свободным, об этом говорить и про это слушать. Если говорить про профессиональную часть, то если я как психотерапевт в этой теме смущаюсь, у меня есть очень много табу, я достаточно ригидна и невосприимчива к чужим ценностям и особенностям, то эта тема просто не будет появляться в психотерапии. Если она и будет появляться, то говорить про это с клиентом будет невозможно. Нормально звучит? Я покажу. Если учитывать тему лекции, то ассоциации соответствуют. То, с чем сталкиваетесь вы, наверное, я думаю, каждый из вас, и то, с чем сталкиваются наши клиенты, которые приходят и с проблемами какими-то сексуальными дисфункциями, и не только, это понятие нормы, что такое сексуальность, как правильно, там, сколько раз в неделю надо заниматься сексом, какая длина полового члена, должна ли женщина каждый раз испытывать оргазм какой. То есть на эту тему вы сталкиваетесь, да, с такими вопросами или нет? Или это мне так везет?
Бывает.
Тоже неплохо. Ну хорошо, тогда я про это не буду говорить, потому что понятие нормы очень расплывчатое. Очень. То есть если читать разные источники, смотреть разные передачи, которых сейчас очень много. Вот я даже перед лекцией какую-то передачу тоже посмотрела про норму. Если пару месяцев назад я принимала участие в каком-то проекте, и там вот норма, допустим, например, продолжительность полового акта от 3 до 7 минут, это считается норма. Больше там 20 это уже многовато, статистической нормы. А тут читаю какие-то российские исследования, что вот в России минимальная продолжительность нормального полового акта 20 минут. Ну вот люди поисследовали, у них такая норма. Там американцы 2-14. Поэтому нормой считается, как два человека или та группа людей, которые договорились заниматься сексом, как вот они договорились, так им и нормально. Хотя, сейчас можно я такую... Что, Алена? Я просто так люблю эту историю рассказывать. Часть моих студентов знает. Если говорить про моих клиентов, то самая моя яркая клиентка – это женщина 82 лет, которая пришла ко мне на консультацию с запросом, что ей делать с изменой ее 84-летнего мужа. Я не знаю, сколько у них длился секс. Я, честно говоря, позавидовала, потому что они поженились в 20 лет, и с ее слов, в общем-то, жили душа в душу. Естественно, говорит, конечно, занимались сексом 3-4 раза в неделю. Вот, по молодости каждый день, по несколько раз в день, а уже с возрастом вот так получилось. А после 70 ей пришлось сделать гинекологическую операцию, и врач порекомендовал ей, в общем-то, воздержаться от занятий сексом. Она сказала мужу вроде согласился, и вот они несколько лет не вели активную половую жизнь. А потом она поймала мужа на интрижке с сотрудницей, они оба работали. Вот, и она в растерянности к нему: «Дорогой, мы с тобой прожили 60 лет, как ты мог?» Он говорит: «А что ты думала? Ты из меня сделала импотента?» И мне очень понравился, конечно, еще язык описания интимной близости, как она сказала. Но вы понимаете, почему он мне не сказал, мы же могли решить этот вопрос. Вы же понимаете, мы люди интеллигентные. Чем выше интеллект, тем ниже поцелуй. И если я знала, что для него это так важно, то мы могли решить этот вопрос. Как же он мог так меня предать и 84 года на работе завести интрижку? И вот Как вот так?
Что? Адрес работы мужчины.
Хорошо. Что было? Дальше расскажу.
Я тут нарисовала для гештальтистов цикл сексуального опыта, чтобы рассмотреть парный физиологический акт. Это с точки зрения некоторых исследований единственный парный физиологический акт, в котором участвует как минимум двое человек. Нарисовала вот цикл сексуального опыта, начну про него рассказывать, и если вы хотите поделиться каким-то вашим, задать вопрос, поделиться своим опытом и мнением, я вам буду признательна за дискуссию. То есть здесь нарисовано, видно там более-менее. Прочитать? Нежно. А это начало. Сексуальный интерес. С чего вообще начинается сексуальное взаимодействие? Вернее, оно даже не начинается. Все выросли в определенной культуре. Кстати, все традиции, возбуждающие моменты, вообще как бы сексуальные приоритеты, они на 80-90% связаны с воспитанием и социальной средой. Поэтому еще до того, как происходит знакомство, сексуальное взаимодействие, извините, оно начинается с сексуального интереса. Причем с сексуального интереса, еще даже не вполне осознанного, оно начинается еще в детстве. Когда происходит формирование сексуальности, когда дети там в 3, 5, в 6, в 7, 8 лет, мальчики и девочки начинают замечать, что они кое-чем отличаются. В общем-то, отличаются не очень сильно, а только одним местом, половыми органами. Вот. И это исследование начинается просто с понимания различий, и потом с получения информации из доступных и не очень источников про то, что такое секс, зачем он нужен и вообще как с ним обходиться. Это, можно сказать, первая фаза будущего контакта. Ну, вы знаете, те, кто учится, да и те, кто, наверное, не учится, помните свои, наверное, первые какие-то детские воспоминания, когда вы понимали, чем мальчики отличаются от девочек, занимались, наверное, многие из вас взаимным каким-то исследованием, обсуждали это и, может быть, не знали, что это что-то плохое, стыдное, и кого-то там застукивали за этим родители или говорили: «О, как ты можешь?» или «Этого нельзя!» И очень часто тоже, когда приходят клиенты, они начинают рассказывать достаточно травматические переживания в детстве, когда они занимались, в общем-то, совершенно безобидными вещами, как там мальчики с девочками рассматривали половые органы, кто-то от чего-то куда-то брал, трогал и рассматривал, доставляли друг другу удовольствие, а тут там приходили родители и говорили: «Ай-яй, как ты можешь?» Или там, как один клиент рассказывал, что я никак не мог понять, почему каждый вечер, когда я ложусь спать, приходит бабушка и проверяет, чтобы мои руки лежали поверх одеяла. Только лет там 7-8, когда он понял, как можно использовать руки, еще он понял, видимо, почему бабушка за этим следила. И такие моменты могут оказаться очень сильно стыдными. А стыд, как вы знаете, это некоторое остановленное возбуждение. Если этот стыд становится токсическим, ну, переживается как меня, переживается мной, как со мной точно что-то не так, то он блокирует достаточно много других жизненных проявлений. То есть, в общем-то, сексуальность – это проявление какой-то, ну, жизненной силы, энергии. Энергии, направленные на получение, достижение чего-то, в том числе удовольствия не, буквально непосредственно сексуального, но и жизненного вообще. И стыд во многом формируется, ощущение стыда формируется в детстве, И связано оно зачастую с первыми проявлениями сексуальности. Когда ребенок понимает, что он делает что-то такое интересное, любопытное, что-то узнает и познает, он говорит: как ты мог? Все, со мной что-то не то. Вот. Ну, не всех это останавливает. Я все-таки думаю, что жизнь побеждает родительские стереотипы. Многие продолжают дальше и рано или поздно доходят до все-таки сексуальной близости. То есть, если говорить уже про взрослых людей, осознающих свою сексуальность, то прежде чем вступить в какой-то парное взаимодействие, они собирают информацию про секс, просто проявляют интерес к сексу. Ну вот вы пришли на лекцию, это же не значит, что они сейчас начнут заниматься сексом, да, вы получили какую-то новую информацию, может быть, вы ее используете для себя, для своих клиентов. Это такое, ну, начало сексуального цикла.
Я совсем не психолог, а потом кому-то могу показаться в группу. Ребенок 4-4,5 года. Уже я вижу у него какой-то вот интерес. Как мне правильно вести, когда правильно с ним провести разговор на эту тему? Мне кажется, он еще маленький, но не поймет.
Ну, не поймет. Смотря на не поймет что. Ну, наверное, не стоит ему рассказывать там про половые акты. Можно рассказать, что ребенка аист привез. А то, что мальчики и девочки отличаются, там они по-разному ходят в туалет, у них разные модели поведения. Вот, наверное,
объяснить, почему нельзя трогать то место, которое доставляет ему удовольствие.
Почему нельзя?
Это нормально, мы не этим делаем лишним.
Ну, мне трудно, конечно, сказать, это надо в каждой конкретной ситуации разбираться. То есть это точно не чего нельзя делать, как ты можешь не делать это неправильно. Скорее, это если у вас доверительные отношения с ребенком, просто спросить, а что ты делаешь, там, а как ты это делаешь, там, не знаю, кто тебе рассказал, получаешь ли ты это удовольствие, нам рассказать какую-то историю, сказку почитать. Потому что сейчас достаточно много литературы, которая расписана по годам, в каком возрасте, о чем стоит говорить ребенку. Но точно не запрещать, потому что мы очень часто транслируем свои страхи детям. То есть дети это не знают, у них ограничений мало, им интересно, они идут за своим интересом, они развиваются. Главное им не мешать. Ну, конечно, если ребенок этим занимается по 25 раз в день, то надо как-то это регламентировать. Если он там потрогал свой пенис, ему понравилось, и для него это какое-то любопытное удовольствие, я не думаю, что стоит из этого делать какую-то проблему. Точно не. То есть, если он видит испуг на вашем лице, он может начинать в это время уже стыдиться. То есть он понимает, что что-то он сделал, ему-то приятно, и он ничего, намерений у него плохих не было. А что-то он сделал, что вас напугало. Вот скорее это может быть останавливающим моментом для родителей.
А так литература. А так мальчики же не везде ходят и постоянно его трогают. Они на
людях постоянно. Мальчики на людях постоянно ходят.
Вообще.
Ну, скажи. Это естественный процесс познания, но это и в детстве, и во взрослом возрасте, вы же знаете, чем больше запрещать, можно, не знаю, наказывать за некоторые действия, да, а можно там останавливать в каких-то действиях, но желание, оно все равно есть, оно должно быть реализовано. Может быть, искать форму реализации. Там. Главное, чтобы у ребенка были какие-то доверительные отношения с родителями или там, со значимым взрослым. Потому что желание все равно есть. Если его блокировать, ну, для гештальтистов понятно, оно может быть, например, ретрофлексировано. И это чувство стыда. И ребенок, есть такие дети, там, в зависимости от возраста, они начинают парализовываться. То есть я хочу, за это меня ругают, это плохо, все, лучше я... Вот бывают такие... чудесные, удобные, совершенно безликие, послушные дети. Не знаю, встречали ли вы такие, которые вот делают все как правильно, только когда у меня спрашивают, чего ты хочешь, как ты скажешь, а как ты хочешь, я не знаю. Ну и тогда надо копаться чуть-чуть пораньше, что произошло до того, как ребенок не знаю, не хочу, не буду, как мама скажет, как удобнее. Пусть лучше познает. Вопрос взрослых скорее создать ему комфортные, благоприятные, доверительные условия, чтобы этот процесс познания не перешел в патологические формы или не занял все свободное время. А возвращаясь, если мы про взрослых говорим, ну, можно узнать подростка и про детей. Я больше взрослыми занимаюсь, хотя были случаи. После того, как среднестатистически здоровый взрослый... А, еще, может быть, скажу такую вещь спорную, но мы можем вернуться. Если потом к этой теме. Если говорить про цикл сексуального опыта, то есть начиная от вообще возникновения сексуального интереса до полового акта, завершенного уже полового акта и постполового акта, здоровая сексуальность – это способность остановиться в любой момент.
Все, можно не читать.
Пришел инсайт.
Про многих, да.
Что такое желание? Вот, кстати, если говорить про разные источники, разные подходы, очень много противоречий. Если говорить про то, как я знакома с циклом этого опыта с точки зрения там, Парижской школы гештальта, то есть желание, ищу объект. Если говорить с медицинской какой-то точки зрения, с точки зрения физиологии, то здесь физиология мужчин и женщин отличается. У мужчин в начале возникает, это не аксиома, скажем так, это та парадигма, в которой я работаю, с которой я строю отношения с клиентом. Она может быть другая, да? А у кого-то другого. Значит, у мужчины в начале возникает желание, потом он ищет объект, с которым он может это желание удовлетворить. У женщины физиология устроена так, что она видит объект привлекательный, и у нее возникает желание. Ну, насколько я знаю, гештальтисты, так, Гельман, который нарисовал этот цикл, не различает мужскую и женскую физиологию. То есть возникает желание к объекту или объекты потом желания. На этом этапе еще нет признаков так называемых, ну, физиологических признаков сексуального возбуждения. Да? А есть то, что начинается, называется, может быть, флиртом, интересом и познанием. Я так хочу сказать, вам интересно, что такая...
Да,
такая,
да, поднимайся.
Да. Вы так на себя, на своих клиентов. После этого... Если ничего не прерывается... А, кстати, это вот такой момент, на который можно хорошо обломиться, если говорить про клиента. То есть еще нет возбуждения, ну, физиологического возбуждения, когда там происходит приток крови к половым органам, уже там есть признаки возбуждения, очищенное дыхание, изменение там цвета кожных покровов, сердцебиение и все такое. То есть еще когда есть, там я вижу объект, мне хочется, ну, какой-то, как говорил мой клиент, ну, такие вот бабочки внизу живота появляются. Вот есть интерес, и я начинаю приближаться. Здесь тоже очень часто можно остановиться чувством стыда. Или вот тоже есть интересный такой момент, когда-то, как от обратного от практики, я начала копаться в литературе и нашла это в аналитической литературе. Часть моих клиентов, значительная, которые приходят с сексуальными дисфункциями, мужчины, красивые, состоятельные, красивые, физически привлекательные, состоявшиеся социально, мужчины, которые не способны к полноценному половому акту. Ну, либо встречаются с импотенцией, либо с преждевременной эякуляцией, либо там секс на таблетках. И вот в аналитической литературе, по-моему, ну, неважно, у Адлера где-то, есть такой... ну, как некоторый внутренний драйвер, как желание, возникающее в контакте с другим человеком. То есть, когда я встречаюсь с кем-то, кто больше меня, кто сильнее меня, или кого я наделяю такими функциями, у меня возникает страх. И этот страх заставляет меня бежать. От обратного, мужчины, которые чувствуют себя достаточно уверенно, смело и сильными, они редко встречаются с фрустрацией этого страха. То есть они практически не встречаются с сопротивлением. В социальной жизни, если они видят какое-то препятствие, ну, какую-то задачу, они воспринимают это как вызов и ее легко решают. То есть они хорошо преодолевают свой страх. И как показывает, ну, моя практика, это часть клиентов, которые приходят, чем более сильный и бесстрашный мужчина, тем парадокс, как обратно, тем больше у него страх получить отказ и оказаться несостоятельным перед женщиной. Слушайте, меня как бы смирились. Дай как, встречались ли? И в этом месте, ну, к чему я вспомнила, что в этом месте, вот в желании, иногда нарушается уже здоровая физиология. То есть как бы желание есть, а страх блокирует возможность реализации. То есть нарушение происходит где-то вот между, не доходя до возбуждения. И если есть, даже если есть возбуждение, потом уже происходит, то в этот момент может произойти что-то, что как бы желание получать или желание достигать, оно гораздо больше, чем физиологическая возможность. Даже не, ну, физиологическая возможность есть, нет в этом уверенности. Понятно, что я говорю, нет, это я знаю.
Уверенности в ответе.
Уверенности, да, в ответе, в поддержке и в уверенности достичь. То есть победить каких-то конкурентов, достичь чего-то в бизнесе. Есть навык и есть опыт. И это не так страшно. А в интимной близости люди в буквальном смысле этого слова оказываются голыми и очень уязвимыми. И одно дело, молодой романтический мальчик, только вступающий в жизнь и получающий первый опыт, а другое дело, там, 35-40-летний состоявшийся мужик, у которого вроде бы все есть. И оказаться несостоятельным в этом месте, это, ну, на грани катастрофы. И поделиться с этим невозможно, если там, даже если говорить про бизнес, можно найти каких-то коллег, бизнес-партнеров, нанять какого-то консультанта и решить какую-то задачу. А оказаться вот где-то в этом месте несостоятельным, это на самом деле большая, ну, трагедия, приводящая к депрессии, в общем-то, даже до суицидальных мыслей. Ну, предположим, что все это прекрасно произошло. Состоялось даже некоторое возбуждение. Это возбуждение обоюдное, и происходит интимная близость. Возбуждение нарастает. И как вот в гештальте есть контакт, full контакт, и перед завершением есть такая фаза оплаты. Но если вы, наверное, если вы как-то этой темой интересовались, вы читали самую распространенную популярную книжку Бриджит Мартель «Любовь, секс, гештальт», да, или какой-то сексуальный гештальт. Там эта схема хорошо описана. Здесь тоже для меня есть некоторое противоречие между гештальтистом и врачом, потому что у меня такая... Периодически они входят в клинч, врач с гештальтистом. Есть некоторая фаза плата, когда возбуждение нарастает во время полового акта и выходит на какую-то такую вот, как это, становится стабильным перед оргастической разрядкой. Здесь тоже с медицинской точки зрения у мужчин не бывает какого-то, ну, такой стабильности. Это возбуждение либо нарастает и со временем разрешается, либо, если оно не нарастает, оно падает. У женщин как раз, ну, вот про фазу плата, это как раз фаза плата, она больше относится к женщине. Вот. И потом у некоторых все-таки происходит некоторое разрешение и наступает оргазм. Это одна из самых больших тем обращения клиентов по поводу оргазма. В общем-то, как неудивительно, не только женщин, но и мужчин. Женщины с этим приходят чаще. И, конечно, здесь есть раздолье, о чем поговорить. Да. Нет. Хотела спросить. Я просто недавно проводила семинар по сексуальности, и в конце группы оказалось, что практически все участники семинара не очень знакомы с оргазмом. Я про женщин говорю.
Теоретически получился семинар.
Нет, ну мы...
Извините.
Мы практикой не занимаемся.
Не, ну я про то, что ты сейчас останавливаешься, чтобы это спрашивать.
А? И, ну, если... я просто подумала, они спросили, кто сталкивается с этой проблемой, а потом подумала, что это небезопасно и не...
Проблема у клиентов.
А у клиентов практически у всех, я вот не то чтобы все клиенты приходят с какими-то сексуальными проблемами, но практически все клиенты, которые остаются в длительной терапии, я даже не могу вспомнить клиентов, у которых была удовлетворяющая их сексуальная жизнь. Вот это редкость. Стабильно удовлетворяющая их сексуальная жизнь. Так это если взять больше, чем только сексуальные нарушения, я думаю, что если у человека хорошие, доверительные, безопасные, удовлетворяющие его семейные связи с хорошими традициями, а также есть там какая-то религиозная вера, предпочтение религиозное, скорее всего, ну, в общем, традиции, семья, хобби, удовлетворяющие его сексуальная жизнь, а также он не скован чувством токсического стыда и вины и не заражен высокой долей перфекционизма, то, в принципе, можно на терапию не ходить. Ну, говорят, есть люди, которые видели, что такие бывают. Я вот как-то так переживаю, немножечко волнуюсь. Тема вроде такая возбуждающая. Я думаю, это ли я так уныла про нее рассказывать?
Уныла. Я жду, когда ты, например, про оргазм уже должна.
Да, уже.
То ли ты сейчас сказала, что его не будет?
Нет, говорят, что он бывает.
Бывает. Я тоже бухала.
Но где? Ну, сложности, мы говорим, конечно, про сложности женского оргазма больше. Ну, то, чем сталкиваюсь я. Невозможность испытать оргазм. Больше всего это связано, конечно, с невозможностью расслабиться и отдаться. Мужчинам как-то в этом смысле проще.
Почему? У него же там заводы, пароходы, он встал там все и пошел пароходить, а женщине шо? Конечно, и отдаться сложнее. У него еще есть какие-то способы реализации.
Но есть такая тоже, если говорить про аналитическую такую концепцию, ну, часть аналитической концепции сексуального взаимодействия, то там есть такие три секса, можно сказать, есть такие три основные функции, а символических, скажем, функций. Вот первое, то, что я говорила, это про страх перед кем-то большим. Второе, это страх как и стремление к смерти. Второе, это агрессия, то есть это необходимость, ну, гештальтисты знают, Перс это развил как теорию ментального метаболизма про то, что надо, чтобы что-то получить, надо что-то разрушить. Ну вот тогда секс это как некоторое проникновение, разрушение или там, если с точки зрения поглощения. И третья функция это познавательная. Вот познавательная это вот раздеть другого человека, посмотреть, как он устроен.
Почему тебе кажется, что ты скучно рассказываешь?
Я так слежу за полем. Да. Ну, я думаю, что это не только мужчин и женщин, скорее вот есть такое, как промискуитет, это от тревоги большой. То есть большая смена половых партнеров, это, если проводить, опять же, параллель с гештальтом, с поглощением и невозможностью насытиться. Да, это как так, если с точки зрения желудочно-кишечного тракта, то это как бесконечная еда с поносом, или как лошадь барона Мюнхгаузена. Так и в сексе. Все время хочется что-то... С одной стороны, это нормально, что хочется чего-то новенького и какого-то другого. Но вопрос меры и способности насытиться. Ну вот если говорить про «хочу кого-то раздеть и познать», то если там это один, два, три там, половых партнера, то это входит в какие-то условные, конечно, границы. Нормы, нормы для каждого свои. Но если это там каждую неделю или там каждый день новый половой партнер, то скорее стоит задуматься о тревоге и о каких-то способах компенсации тревоги. То есть вроде бы ситуативно некоторые действия происходят, а насытиться человек не может. Ну вот как бесконечный поиск как бы любви или как бы близости. Близость в таком моменте она невозможна. То есть хочу, вроде бы как реализую какую-то познавательную функцию, познаю другого человека, но по факту не познаю. Это тогда как вот шутят, как это, секс не повод для знакомства. Пошел, не допознал, а пошел дальше. Если, ну, если возвращаться вот к этим трем вещам, как страх, агрессия и познание, то с этой точки зрения мужчинам легче получить удовлетворение, потому что агрессия – это проникновение в женщину, и в символическом каком-то смысле это возвращение в лоно, ну, возвращение в лоно матери, безопасность, расслабление и возможность отдаться. Если говорить про женщину с этой точки зрения, не сильно злобно.
Хорошо.
Что ли?
Правда, возвращение в лоно матери.
Не хосекс сегодня.
Че, нормально.
Символически. Не буквально.
Даже не достаточно.
Так, да, про нее что?
Сейчас я еще про женщин.
Да.
Про женщину это как некоторая возможность или возвращение в состояние беременности. И тогда...
Давай про плато.
Ты какой-то аналитик
написал,
да?
Не, ну это вообще, да. Аналитический подход.
Да, по-моему, Адлера. Так я же говорю, Адлера. Смотрите, завязываем с анализом.
Практики. Практики, тогда с вопросами. Не, ну так что же, опять мы обошли этой оргазм сразу.
Так я же там плавно подводила к оргазму. Женщине сложнее испытать оргазм в этом смысле. Особенно если женщина очень сильно настроена на беременность. Ну то есть секс рассматривается как вот...
Способ.
Как способ, да, функционально. Как способ продолжения рода. чем больше направленность на это нас как способ продолжения рода, тем меньше креативности, тем сложнее, в общем-то, получить удовольствие и оргазм. И вообще, мне кажется, что, ну, то есть мне не кажется, я так думаю, что оргазм напрямую связан со способностью расслабляться и не тревожиться, не контролировать. И как-то, ну, в моей практике, скажем так, мужчины меньше обращаются с проблемами самого оргазма, так физиология, что ли, устроена. То есть мужчины чаще обращаются с нарушением эрекции или там с преждевременной, или там отложенной эякуляцией. Женщины, ну, больше половины моих клиентов не способны испытывать оргазм. Ну, вы, наверное, знаете, что есть у женщин два вида оргазма. Хотя я думаю, три. Не все исследователи, наверное, с этим согласны. Но я думаю, что есть оргазм, если говорить про клиторальный оргазм, он более концентрированный, и это то, что связано с, наверное, с развитием девочки, то, как она познает свое тело. Кстати, по статистике больше половины женщин и мужчин, в общем-то, прекрасно занимается самоудовлетворением детства, и это складывается определенные стереотипы. И чем раньше мальчики и девочки, и юноши и девушки находят партнера, с которым они могут это обсуждать и могут этим заниматься, тем разнообразнее их половая жизнь. Потому что если, ну, вот, например, там клиент у меня был когда-то 30 лет, ну, а у него уже сложился мастурбационный стереотип. То есть он каждый день этим делом занимался, включал компьютер, этим занимался, и когда он встретил и полюбил женщину, женщину не мог. Ну вот, ну не мог. Ему так хорошо было с компьютером, да, он так хорошо знал свое тело, ему было такое прекрасное возбуждение. Максимум, что он мог с незнакомой женщиной в экстремальной ситуации, там не видя ее лица, заняться сексом, и все. Вот с любимой женщиной не мог. А почему я это рассказывала?
Про стереотип.
Да, про три вида. То есть если говорить про женский оргазм, про клиторальный оргазм, то он закладывается, конечно, там, когда девочка начинает исследовать свое тело, она с этим знакомится. Если она может, вступая там, в половую жизнь, обсудить это со своим партнером и дальше развивать свою сексуальность, прекрасно. Если такой возможности нету, то в лучшем случае на этом она может и остановиться. Потому что вагинальный оргазм немножечко имеет другую природу и требует, ну, некоторым везет с первого раза они испытывают в связи с физиологией и все-таки, я думаю, с психическими особенностями. Некоторые к этому приходят со временем. А то, с чем я сталкиваюсь в своей практике, женщины контролирующие, тревожные и напряженные, не способные к расслаблению, шансов им встретиться с вагинальным оргазмом маловато. Вот. Есть еще один оргазм, мне кажется, в нашей культуре еще реже встречающийся, но, возможно, встречающийся в восточной культуре и у тех людей, которые занимаются духовными практиками или для меня я психотерапией и йогой начала заниматься практически одновременно, и для меня было очень много каких-то параллельных процессов. Вот для тех, кто занимается йогой, всякий такой, который занималась я, процесс напряжения и растяжения, когда заканчивается тренировка и лежишь в шавасане, думаю, может быть, кому-то из вас знакомо это переживание, вот этого тотального расслабления, какого-то, не знаю, трансцендентного переживания, потери ощущения своего тела, ну, в общем, такое очень приятное ощущение. Мне кажется, что есть некоторое другое качество оргазма, которое не так фиксировано в каком-то месте. Ну, то есть не настолько механически, как описывают различные сексологи, которые одевают датчики, производят физиологические исследования, где там какие потенциалы больше, где сконцентрированы. Но если там говорить про клиентов и про какой-то там мой опыт и моих знакомых, то это переживание возможно, когда два партнера принадлежат друг другу и способны довериться и отдаться. Что, к сожалению, в нашей культуре очень большая роскошь.
К
какой-то реакции бы хотелось.
Да.
Не локализованный орган. Понятно, о чем
речь. Какое недоверие у партнеров, даже развитие отношений.
Культура.
Просто, ну, как... тем, как человек развивался, или...
Ну, практически 80-90% всех стереотипов, заложенных, связанных с сексуальностью, это вопрос социума, в котором живет, родительское воспитание, ну и потом каких-то первого полового опыта. На самом деле, вот последние исследования уже 21 века говорят, о врожденных сексуальных рефлексах практически нет. То есть одно исследование пишет, что, например, у мужчин врожденные сексуальные рефлексы, первое, это как некоторые рефлексы чапки, когда он видит обнаженное женское тело, а обнаженное женское тело это либо половые органы, либо губы, которые тоже, в общем-то, вызывают губы, вот эти, да, которые вызывают ассоциации с половыми органами. Второе. Если говорить о неусловных, о врожденных рефлексах, это раздражение нервных окончаний головки полового члена. И третье – это тактильные ощущения на кончиках пальцев при прикосновении к половым органам, ну, либо к чему-то мягкому, теплому и влажному. Причем у правшей это на правой руке, у левшей на левой. Вот одно из исследований, буквально там пару лет тому назад проводили, и говорит, что никаких больше врожденных сексуальных рефлексов у мужчин, например, нет. Все остальное издержки воспитания. Но то, что говорят там про феромоны, запахи, или про то, что женщины любят ушами, это все вопросы очень спорные. Это вопросы культуры. Я думаю, что если почитать какие-то культурные традиции племен, удаленных от цивилизации, у них будут совершенно другие предпочтения. Поэтому почти все, что связано с сексуальными дискуссиями, это вопросы, ну, в моей практике, это вопросы отношения, и это отношение сформировано в родительской семье со значимыми взрослыми, с первым сексуальным опытом, с какими-то подростковыми группировками, в которых был человек, и с какой-то, ну, с некоторой травматизацией, а также стигматизацией, не знаю, с социумом, в котором живем. А так довериться сложно.
Тогда по пункту, вы сказали, мужчине проще, а женщине сложнее. То есть вроде бы одинаково воспитывают.
Я говорила про оргазм. Скорее никак не про воспитание. Это связано как-то с физиологической точки зрения. Потому что мужчины, хотя тоже есть различные практики, в основном восточные, достижения оргазма без эякуляции. Вот, и есть люди, которые этим занимаются, и даже некоторые получают это спонтанно у мужчин. Но скорее это некоторые исключения. Да, то есть мужчина, достигший полового возбуждения, про вот эту фазу плата, то есть возбуждение либо нарастает, либо падает, и оно должно чем-то завершиться. То есть если возбуждение есть, ничто не препятствует его завершению, мужчина испытывает оргазм. У женщины в этом смысле по-другому физиология устроена. Вот если, например, у мужчины испытал сексуальное возбуждение, у него даже возникла эрекция, но почему-то половой контакт не состоялся, то по физиологическим показателям мужчина возвращается к тому же, с чего он начал. Ну, то есть, если мужчина захотел, но и мог бы, но по каким-то обстоятельствам у него не получилось, он возвращается к тем же физиологическим показателям. Женщина, если захотела, была возбуждена, вот уже хотя бы дошла до этой фазы, но не получила оргазм, она возвращается к совершенно другим физиологическим показателям. Она остается неудовлетворенной. И примерно, наверное, по психологическому переживанию это можно сравнить, наверное, с мужчиной, который хочет, но не может. Ну, то есть желание есть, а эрекции, чтобы реализовать свое желание, нет. Вот психологическое ощущение – это как женщина, не испытавшая оргазм. Ну, вот так, примерьте на себе, не знаю, как с этим сталкиваться.
Ну, породила перерыв.
А?
Породила перерыв.
А можно я еще 5 минут вот про это закончу? И уже потом будет вопрос. Я тогда вот такой вот момент здесь есть. про разрешение завершается оргазм, начинается успокоение, половые органы возвращаются в свои прежние размеры, наступает отток крови. Вот есть такое понятие рефрактерный период или период невозбуждения. То есть возбудить может, как масло масляное, возбудить может возбудитель более сильный. Ну, то есть для мужчин этот период может длиться вот несколько минут за несколько часов, женщины в этом смысле более, более гибкие. И последний момент, психическая переработка, то, на что сексологи, сексопатологи обращают меньше внимания. А вам, как большинству из вас, как гештальтистов, понимаете, это время ассимиляции или переваривания, усваивания какого-то опыта, и, возможно, это там, не знаю, обговаривание, если это речь идет о паре, или просто какое-то время, когда хорошо бы этот опыт переосмыслить и переварить. Потому что если этого периода нет, или он проскакивает, то следующий цикл, он будет каким-то таким немножко кастрированным. То есть полноценная сексуальность и реализация сексуальности возможно, когда все это не наспех и когда процесс завершен, как-то насладиться этим, быть с этим и переварить. Вот. Коротенечко так. Я только думала, что это прелюдия, уже время закончилось.
Перерыв.
Перерыв.